Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, в эфире передача «Апологет» и ведущий священник Георгий Максимов. Мы собирались сегодня в продолжении нашей прошлой беседы говорить о такой организации, как «Свидетели Иеговы», но в силу того, что буквально недавно, позавчера, наша церковь отмечала память всех святых, я решил, что стоит немножко сделать перерыв и поговорить сегодня о нашем почитании святых, как защитить его. И это будет, не, скажем так, не сильным отклонением от нашей темы, потому что упрек в почитаниях святых, как якобы дело недостойное христианина, нам предъявляют и протестанты, и те же самые иеговисты. Они говорят, святым молиться не надо, это все у вас от язычества какие-то наслоения, это вы замутили изначальную чистоту христианства, а якобы настоящие христиане должны молиться только и одному Богу, и ни святым, ни Богородице никому обращаться не нужно. Вот что можно ответить нашим собеседникам, протестантам и иеговистам, которые упрекают нас в почитании святых? Во-первых, им нужно сказать, что молитвословие святым в православной церкви бывают не только просительные, как они думают, но и восхвалительные. Например, этому посвящены каноны и столь любимые в нашем народе акафисты. В них молящиеся вспоминают о жизни и подвигах святых, прославляют и ублажают их за веру и жизнь согласно воле Божией. Это является прямым исполнением слов Писания. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это из послания к евреям, 13 глава, 7 стих. И в другом месте говорится: «Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Это послание Иакова, 5 глава, 11 стих. «Также и Богородица сказала: отныне будут ублажать меня все роды». Евангелие от Луки, 1 глава, 48 стих. В обоих случаях употреблен глагол «макаридзо» греческий, означающий «ублажать» или «прославлять». Вот протестанты и иеговисты никак не ублажают ни Богородицу, ни святых, и тем самым нарушают Слово Божие. А мы, православные христиане, своим почитанием святых, через каноны, которые читаются во время утренней, через акафисты, мы как раз их прославляем и ублажаем в строгом соответствии со Священным Писанием. И поэтому протестанты, если бы они не хотели обращаться с просьбами к святым, они должны были бы читать каноны и акафисты на своих службах, чтобы вспоминать пример святых и прославить их в соответствии со Священным Писанием. Во-вторых, что касается просительных молитв, когда человек обращается с просьбой к какому-либо святому, то протестанты и иеговисты утверждают, что такие молитвы святым будто бы нарушают слова о том, что един посредник между Богом и человеками человек Иисус Христос. Это из первого послания к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Однако эти слова сказаны об искупительной жертве, потому что их продолжение – человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Разумеется, никто из святых не является ходатаем в таком смысле. Только Господь является искупителем. Но что касается молитвы, то сам Господь неоднократно предписывает христианам молиться за других. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих, 1 послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 25 стих, 2 послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих и другие примеры. И стоит напомнить собеседнику, что и у них принято молиться друг за друга, но при этом они не считают, что становятся какими-то иными ходатаями. Точно так же и мы просим у святых помолиться за нас Богу, а не считаем, что они действуют своей собственной силой автономно от Бога. На это Сектанты обычно возражают, что это все сказано только о живых людях, а вот про то, что умершие святые могли бы молиться, якобы нигде не сказано. Вот. Ну, здесь, конечно, стоит обратить их внимание на то, что они уже, скажем так, должны перейти от той изначальной позиции, что якобы обращение с молитвами к святым является язычеством. Это не является язычеством. Получается, что уже задавая этот вопрос, спор переходит только в русло, может ли умерший человек молиться или не может. А не в том, что молитва за других или просьба молитв за других это является искажением и нарушением христианской веры. По поводу самого вот этого, самой этой темы с возможностью молиться после смерти, нужно привести собеседникам слова из Апокалипсиса. Апостол Иоанн говорит: «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это 6 глава книги Апокалипсис, 9-10 стихи. То есть мы видим, что апостол Иоанн здесь прямо свидетельствует, что умершие святые сохраняют самосознание и возможность молиться Богу. Сектанты тогда, они, честно скажу, что, как правило, протестантские наши собеседники этот стих не знают, вернее, они никогда не смотрели на него под этим углом. И для них он часто оказывается неожиданностью. Они пытаются тогда таким образом опровергнуть это свидетельство, говорят: ну вот да, они, конечно, могут молиться, но вот не сказано, что они молятся за других, там, чтобы помочь им, например. Они вот обращаются конкретно этой просьбой. Но, разумеется, в данном моменте апостол Иоанн описывает конкретные события, которому он был свидетелем. Но он свидетельствует о возможности святых молиться. И нигде не сказано, что люди после смерти лишаются возможности молиться за своих близких. Это вот тоже я хотел бы посоветовать, если доведется вдруг беседовать на эту тему. Вот протестанты, когда разговор поворачивается в таком русле, неудобном для них, начинают настойчиво повторять как мантру, что это все только про живых, это все только про живых, это только про живых. А про мертвых нигде не сказано. Но, извините, а где в Библии сказано, что умерший человек прекращает молиться за других, перестает, теряет возможность молиться за других? Покажите нам, где в Библии об этом прямо сказано. Они говорят: это же естественно, но это мы все понимаем. Это не мы все понимаем, это вы сами придумали. В Библии ничего этого нет. Напротив, Господь Иисус Христос засвидетельствовал, что у Бога все живы. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. Поэтому, конечно, те, кто для нас умерли, для Бога они живы. Поэтому для Бога эти умершие христиане, жившие праведно и свято, конечно, они имеют возможность точно так же молиться, как и тогда, когда они были здесь, в своем теле, на земле. Более того, молитва за тех, кто нуждается в помощи, это проявление христианской любви. А любовь никогда не перестает, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 8 стих. И здесь также надо сказать, что наши собеседники нередко спрашивают, а как именно святые умершие могут слышать обращаемые к ним молитвы? Мол, они же разлучились с телом, души их находятся далеко. Почему они слышат, если кто-то где-то попросил их о помощи? И на самом деле это нетрудно понять, если вспомнить, что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, как об этом говорится в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. А Господь, как известно, может слышать молитвы, значит, и святые, соединившиеся с Ним, могут. Именно Господь дает им по своему всемогуществу, дает им такую возможность сказать, что вот сейчас твоей помощи попросили там-то, твоей помощи попросили там-то. Господь дает им такую возможность, такое свойство. И поэтому, конечно, мы видим, что смерть, которая, кстати говоря, в Писании, смерть христиан, смерть праведных христиан, называется просто отшествием. Это, например, во втором послании к Тимофею, 4 глава, 6 стих. То есть после этого своего отшествия, просто переселения из нашей земной юдоли в место, которое Господь определил для душ праведников, они сохраняют возможность точно так же проявлять свою любовь к нам через молитвы за нас. Но здесь нужно сказать, что если бы протестантов от молитвенного почитания святых удерживала только идея о том, что умершие будто бы не могут слышать и молиться за нас, то они должны были бы молиться, по крайней мере, пророку Илие и праведному Еноху, потому что оба этих святых, согласно Библии, еще не вкусили смерти и живыми взяты к Богу. Но ведь протестанты и им не молятся. И это как раз-таки изобличает, что на самом деле сектанты отвергают почитание святых не из-за вот этих вот идей, а просто из-за элементарной гордости, вот из-за горделивого презрения к ним. Они просто считают это ниже своего достоинства, что вот я должен там кого-то там, какого-то там Николая Мерликийского, какую-то там Матрону Московскую просить, да я сам, да я напрямую Богу скажу, и напрямую Бог мне ответит. Это, конечно, горделивое устроение, которое, собственно говоря, и является причиной такого их заблуждения. Апостол Павел пишет христианам: «Вы приступили к церкви первенцев и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Послание к евреям, 12 глава, 22-23 стих. И вот как именно, можно спросить протестантов, как именно вы приступили к духам праведников, достигших совершенства? Мы, православные христиане, можем сказать, как мы приступили в нашей церкви, истинной церкви Христовой, к духам праведников, достигших совершенства. Через наши молитвы, через наше прославление мы приступаем к этим святым, и мы имеем с ними молитвенное общение. А вы не приступили и не хотите приступать к духам праведников, достигших совершенства. И, собственно говоря, когда протестанты заявляют, что вот, мол, я сам могу напрямую помолиться к Богу за себя, для чего мне молиться, для чего мне просить и искать просьбы каких-то там других людей, тем более умерших до меня. Вот здесь стоит напомнить, что Господь неоднократно говорит в Библии о том, что молитву святого человека он слушает более прочих, и даже тогда, когда молитву обычного грешного человека не принимает. Вот вспомним, что Бог сказал друзьям Иова: «И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас». Это из книги Иова, 42 глава, 8 стих. Точно так же Бог говорит Авимелеху, что только по молитве Авраама за него он сможет избегнуть смерти, которую заслужил своим ошибочным неправильным поступком. Это описывается в 20 главе книги Бытия. Хотя, казалось бы, и Авимелех, и друзья Иова могли бы сами помолиться, непосредственно помолиться к Богу. Но Бог подчеркивает, что он принимает только молитвы святых праведников за них. И нужно здесь, конечно, сказать и о почитании мощей святых. Это особенно важно в теме, вот, на которой так зациклены протестанты и иеговисты, что вот, мол, раз умер, значит, уже ничего не может. Раз умер, значит, уже все. Раз умер, значит, уже Бог через него не может действовать. Может действовать. И как раз вот почитание мощей, которое им кажется наиболее нелепым в христианстве, как раз-таки оно имеет четкие библейские обоснования. Потому что в Библии описано, что Бог прославляет даже телесные останки своих святых и может творить через них чудеса. И вот мы читаем в 4 книге Царств, 13 глава, 20-21 стихи. «Умер Елисей, и похоронили его». Это говорится о пророке Елисее. «И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». То есть Почему Господь дает мощам своих умерших угодников такую силу, что даже прикосновение к ним воскрешает их? А если Он дает это телесным останкам, которые подвергаются тлению, неужели Господь не даст душам умерших святых возможность молиться, возможность ходатайствовать? Проявление вот этой чудесной силы Божией мы видим и через мощи последующих святых, не только через мощи пророка Елисея. Например, вот буквально на днях стал известен случай, когда слепая в Санкт-Петербурге женщина пришла в Санкт-Петербурге к мощам святого великомученика Георгия Победоносца и, приложившись к ним, вышла и сразу прозрела. Этот случай, который вот, видели множество очевидцев, который описан. И таких примеров довольно много. И здесь мы подходим к еще одному важному пункту, на который стоит обратить внимание собеседников. То есть перед нами не теоретический вопрос на самом деле. Когда протестанты с нами беседуют, вот могут они или не могут они слышать нас, могут они помогать или не могут они помогать. Это не теоретический вопрос. Для нас это опыт. Потому что это факт, то, что святые нас действительно слышат. Это факт, что Господь помогает по их молитвам. И не только когда-то в древности. Множество современных православных христиан, и я в том числе, на своем личном опыте свидетельствуют о том, что молились святым, прося их ходатайства перед Богом. А потом Бог отвечал и даже совершал чудеса. И вот здесь как раз-таки вопрос к протестантам и яговистам. Если вы говорите, что Богу не угодны молитвы к святым, то почему Он исполняет просимое в них? Вот мы просим святителя Николая, помоги, моли Бога о нас, помоги разрешить ту или иную проблему. И потом эта проблема раз чудесным образом разрешается, или даже происходит исцеление, или другое какое чудо. Почему Бог совершает его по молитве своего святого, когда вы говорите, что это невозможно? И еще к тому же вы говорите, что это и не угодно Богу. Ведь если это Богу не угодно, ну тогда просто бы Он бы не исполнял эти молитвы, и все, люди перестали бы обращаться к святым за помощью. Обращались бы только с восхвалениями святых, как предписано в Писании. Если бы было так, что, например, человек-христианин помолился только Богу, и Бог ответил на его молитву, а помолился святому, и никакого ответа нет. Если бы так всегда бывало, то, конечно бы, православные христиане не обращались бы к святым за молитвами. Тогда протестанты, может быть, были бы правы. Но ведь на деле это происходит прямо противоположное. Господь творит множество чудес через именно молитвы к святым Его. Почему так происходит? У протестантов и у иеговистов нет на это ответа. А у нас есть на это ответ. Так происходит, так Господь делает, потому что Он выполняет свое обещание. Потому что Господь в Священном Писании еще в Ветхом Завете обещал: «Прославляющих Меня Я прославлю». И вот эти святые, которые не только словами, но и жизнью своей, и даже смертью своей прославили Бога, теперь они прославлены так, что иногда даже весь мир знает о них, об этих святых, православных, древних святых. И иногда и новых святых узнают так же широко и так же широко почитают даже не христиане, что интересно. И если бы только православные христиане говорили, вот наших святых слушает Господь, то кто-то мог бы сказать, ну это православные сами себя хвалят, на самом деле этого не происходит или что-нибудь подобное. Но ведь зафиксированы случаи, когда и даже иноверцы, убедившись, что в своих собственных там культовых помещениях, обращаясь к своим собственным, там, кто у них есть, в кого они верят, они не получают помощи, и тогда они, услышав от православных знакомых, что вот пойди помолись святителю Николаю, или пойди помолись блаженной Матроне, и они с верой приходят, и получает, и потом даже свидетельствует об этом, о том, что совершилось чудо, они получили то, что просили, и получили это именно по молитве православного святого. Так что это свидетельство не только нас, не только православных, это свидетельство и внешних людей, которые с этим сталкиваются. Кстати говоря, и бывших протестантов то же самое, когда они приходят в православие, они решают, я знаю тоже такие примеры, да, пришел в православие, сначала еще после протестантизма была такая предубежденность в отношении молитв к святым, а потом все-таки решился, попробовал, начал обращаться и начал получать утешение, получать отклик, получать ответ. Так что это вещи, которые не являются теоретическим спором. Это факты нашей жизни повседневной, даже не скажу, что духовной жизни, просто нашей повседневной жизни. То, что Господь слышит молитвы и помогает по молитвам святых нам. И еще вот почему это происходит. Потому что в Священном Писании Господь говорит, что потому знают, что вы христиане, если вы любите друг друга. И вот когда мы обращаемся к святым с молитвами, с просьбами, мы тем самым показываем нашу любовь к ним. Когда святые молятся за нас, отвечают на наши ходатайства, переносят их к Господу, ходатайствуют, просят за нас Господа, то они, эти святые, проявляют свою любовь к нам. И так вот возрастает наша любовь взаимная друг к другу. И это тоже не просто слова любой православный христианин, который более-менее давно в церкви, имеет, скажем так, любимого святого, имеет святого, с которым его связывает, ну, какие-то особые такие отношения. Именно потому, что то, что мы говорим, это для нас не какая-то умозрительная концепция. Это факт нашей жизни. И здесь, конечно, стоит задать вопрос нашим собеседникам. Как вы думаете, если Бог даже тем, кто отверг обычных нищих, больных и заключенных, скажет «идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» – это цитата из Евангелия от Матфея, 25 глава, 41 стих, то что он скажет вам, которые отвергли не просто обычных нищих, больных и заключенных, но отвергли тех, кого Слово Божие называет «друзьями Божьими», которых весь мир не был достоин, которые окружают престол Божий, как об этом свидетельствует откровение евангелиста Иоанна, 7 глава, 9-10 стихи. Любой человек, если вот представить такую ситуацию, кто говорит, что нуждается в помощи какого-то, ну, предположим, не царя, может быть, правителя, может быть, просто сильного, влиятельного человека, и если тем более он когда-то прогневал этого правителя, если когда-то он нарушал его волю, если когда-то он поступал против его предписаний, если такой человек говорит, зачем мне обращаться с просьбой там, к друзьям его или там, к матери его, да я их ни во что не ставлю, я пойду сам лично с ним буду говорить. Неужели такого человека действительно вот этот, кого просят, послушает? С каким отношением его примут того, кто приходит с таким вот горделивым чувством, горделивым взглядом на святых, на друзей Божьих, на мать Господа? Вот это, конечно, для нас, ну, скажем так, то, что заставляет беспокоиться о наших собеседниках, которые находятся вот в протестантизме или среди свидетелей Иеговы. Потому что история церкви – это история святости, это история святых. Конечно, в истории церкви были разные люди, разные примеры, потому что, как и во времена жизни Господа, делали выбор, и не только Иуда, там, который предал его, были другие ученики Господа, которые отошли от него, соблазнившись тем или иным. Но точно так же на протяжении последующей истории церкви люди делали выбор свой. И не всегда этот выбор был правильный. Люди иногда совершали грехи. Конечно, это есть. Есть. В истории церкви можно найти примеры христиан, которые совершали грехи. Но ведь было множество примеров людей, которые исполняли заповеди Христовы, которые достигали великой святости. Святости, которую даже протестанты, если они, скажем так, честны перед собой, вынуждены признавать этот высокий подвиг. Я помню, очень давно, в 90-е годы, когда я только начинал приходить к христианству, мне как-то попалась составленная протестантами большая книга разных назидательных примеров из жизни. Там, конечно, было много примеров из жизни тех или иных протестантских проповедников, но что меня удивило, там было и немало примеров из жизни православных подвижников. Это довольно редкая была книга. Как правило, про святых, про историю церкви протестанты знают очень немного, если не сказать, вообще ничего не знают. Но вот автор этой книги, он как раз-таки является таким примером протестанта, который узнал жизни древних святых, они настолько его впечатлили, что он включил это даже как пример в свою книгу. Мне довелось как-то познакомиться с еще одним протестантом, американцем, он ученый, патролог. И вот он, начав просто как ученый интересоваться трудами святителя Афанасия Великого, настолько его полюбил, настолько он проникся им, он просто, помню, как мне Сара рассказывал, что он плакал, когда читал его труды, настолько это его воодушевляло, настолько его вдохновляло. А всего один из святых, а у нас как много святых этих. И вот протестанты и разные вот отколовшиеся от протестантизма движения, типа святителей Иеговы, они себя сами отсекли от общения с этими святыми, от общения с этой святостью, даже от назидания, от примеров этой святости. Они себя сделали чужим этим святым. И это, конечно, чем это оправдать? Что в ответ мы слышим? Что, ну, это было сказано про живых людей, а мертвые молиться не могут? Это даже как-то жалко звучит. Это не соответственно той высокой теме, которую мы понимаем, когда говорим о святости, которую мы сейчас поднимаем. Это не соответствует тем словам, которые были сказаны апостолами, которых они призывают помнить о своих наставниках в вере, помнить о тех, кто предшествовал, о древних праведниках. Апостолы это предписывали, и после апостолов это так и стали делать. Первые, кто был после апостолов, мужи апостольские, также почитали и ублажали апостолов. После них были следующие поколения святых, которые также почитали тех, от кого они получили веру и хранили пример их жизни. Вот. И, конечно, надо сказать, что и само священное предание церкви – это не только передача текстов какие-то, но это и передача того примера, образца жизни, который мы восприняли от наших святых. Поэтому так важно для нас жития святых. Это не просто вот истории древних. Это тот самый пример, образец, которым воспитывается, которым возвышается современный христианин. Поэтому, например, мы могли видеть новомучеников российских в 20 веке, которые столь же мужественно свидетельствовали перед палачами о своей вере, как и святые глубокой древности, там, святые апостольских времен, как и святой первомученик Стефан, например. Потому что это единство, непрекращающееся единство не просто информации, но и образа жизни, святого образа жизни, богоугодного образа жизни. Он, конечно, никому не навязывается. В церкви всегда были и будут люди, которые лишь формально к ней относятся и которые не интересуются к тому, чтобы жить по-божье. Это их выбор. Выбор это печальный, и, конечно, он их не приведет к спасению. Но гораздо важнее то, что в церкви всегда было и есть возможность стать святым, и всегда были и есть люди, которые в церкви православной этой возможностью воспользовались. Вот это то, что я хотел бы сегодня сказать по поводу святых. И другая тема, которую я сегодня хотел еще рассмотреть, это продолжение темы, начатой ранее. Мы говорили еще, когда разбирали мусульманские упреки в адрес христианства, а именно упреки в том, что якобы Библия там искажена, что якобы там учения христианские в Библию проникли там намного позже. И как раз-таки вот некоторые примеры мы разобрали, в частности, вот известный стих из 5 главы 1 послания апостола Иоанна. Вот и После этого ко мне обратились некоторые православные христиане, и они меня попросили также разобрать некоторые другие примеры. Как я уже говорил, каких-то существенных расхождений или разночтений между списками, древними списками Евангелия, очень немного содержательных разночтений. Вот. Но они есть, и меня попросили рассмотреть, ну, собственно говоря, после тех, которые я уже рассмотрел в прошлый раз, еще два таких примера. Я скажу, почему я их не рассмотрел сразу, поскольку они, собственно говоря, наличие их или отсутствие этих текстов никак не влияет на учение, на содержание евангельского учения. Вот, поэтому они, допустим, мусульмане их и не приводят, как правило. Но вот, допустим, атеисты могут на них сослаться и сказать, что вот, пожалуйста, там ваша Библия там переписывалась или дописывалась людьми и так далее. Поэтому, чтобы никто из слушателей не мог бы упрекнуть меня в том, что я оставил вас невооруженными на случай подобных вопросов, мы сегодня два этих примера разберем с вами. Первый пример – это эпилог, то есть завершение Евангелия от Марка, а именно в 16 главе есть стихи с 9 по 20 стихи. И довольно широко известно среди людей, которые интересуются библеистикой, по крайней мере, что эти стихи отсутствуют в древних рукописях, в большинстве древних рукописей, по крайней мере. И поэтому многие современные, там, западные, например, авторы говорят, что вот это позднейшая вставка, изначально этого не было, и, исходя из этого, делаются разные там далеко идущие выводы. Вот. Но что касается вот этих идей, что можно здесь сказать? На самом деле, конечно же, Евангелие от Марка, ну, вряд ли могло закончиться на 8 стихе, потому что 8 стих, я вам процитирую его: «Выйдя, побежали от гроба», имеется в виду женщины-мироносицы, «и никому не сказали, потому что боялись». То есть, представляете, евангелист Марк писал 16 глав, это довольно большой текст, чтобы закончить его тем, что женщины убежали и никому ничего не сказали, потому что боялись. Это явно не может быть завершением Евангелия. Вот. И действительно, это правда, что дальнейшие стихи с 9 по 20 отсутствуют во многих древних рукописях, и некоторым древним церковным писателям они были неизвестны. Это правда. Но правда и то, что некоторым очень древним писателям эти слова были известны. В частности, святому Иринею Лионскому и святому Иустину Мученику. А это авторы второго века. То есть, это авторы, ну, уже как минимум в середине второго века, значит, эти слова были известны, не просто известны, но они были известны как часть Священного Писания, как часть Евангелия. Значит, мы уже не можем говорить, что это какая-то позднейшая там вставка. Как именно объяснить то, что вот были древние манускрипты, которых нету, этих слов, стихов с 9 по 20, были те, которые есть? Здесь некоторый свет на решение этого вопроса проливает письмо еще одного древнего церковного автора, а именно Климента Александрийского, который тоже жил во второй половине II века. И вот недавно было обнаружено его фрагмент его письма к Феодору, и там он пишет, что апостол Марк сделал две редакции Евангелия, первую в Риме, а вторую расширенную в Александрии. И здесь, в общем-то, вероятно, Климент как раз услышал, ну, поскольку и Климент, так же, как и святой Ириней, они старались общаться, находить тех старцев, которые еще лично видели апостолов, то здесь, конечно, Климент передает, вероятно, то, что он услышал от людей, которые были знакомы с апостолами. И здесь, собственно говоря, ответ. Вероятно, апостол Марк, как о нем и пишут многие древние писатели, изначально записывал со слов апостола Петра его проповеди в Риме, и первая редакция была написана им, но в которой не хватало завершения, на это ему было указано, и позднее, может быть, даже и много лет спустя, сам же апостол Марк сделал в другом месте, дописал это Евангелие. вот дописал те же самые строки, стихи с 9 по 20. Это объясняет то, почему с глубокой древности известны оба варианта как часть Евангелия, как часть Писания. Потому что мы понимаем, что ну, даже сейчас, если, скажем так, какой-нибудь текст даже и в интернете пустить, он сразу же мгновенно разойдется, если это популярный и интересный текст. И, допустим, если автор решит его потом как-то подправить, то он может это сделать в оригинальной версии, но чтобы подправить во всех копиях, которые были сделаны, это даже сейчас очень сложная задача и едва ли решаемая, по крайней мере, трудно решаемая. А в древнем мире, когда не было ни интернета, когда просто существовали вот разные рукописи, ну, оставил, скажем так, евангелист Марк в Риме недописанную рукопись Евангелия, ну, там стали ее распространять, стали с нее делать копии, переписывать, распространять, посылать в другие округа. В другом месте в Александрии евангелист Марк сделал дополненную версию, и она осталась там, там стали ее распространять, и в другие места, опять же, стали этот вариант распространять. И таким образом какое-то время сосуществовало оба этих варианта, вот пока, конечно, Господь, который через, ну, который управляет церковью своей, он и установил именно расширенный вариант, не который придумали когда-то много веков спустя, а который был с древности известен и изначально был написан. Второй пример вот такой заметного отрывка евангельского, который отсутствует в многих древних рукописях, но известен в других рукописях, это из Евангелия от Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стихи. Это история, да, я прошу прощения, прежде чем перейти к этой истории, надо завершить еще про Евангелие от Марка, вот это заключительный эпилог. Некоторые атеисты современные, я сам это видел в интернете, они на этом строят разные спекуляции, говорят, ну, например, там тоже ссылаясь на Барта Эрмана, что вот, мол, видите, не было этих слов, стихов с 9 по 20, значит, в изначальном Евангелии вообще не было ничего сказано про воскресение Христова. Значит, вообще воскресения Христова не было, это потом все присочинили. Вот, подобные вот спекуляции бывают, они рассчитаны на людей, скажем так, не очень сведущих, потому что это, скажем так, классический случай вранья. Потому что если мы откроем даже те 8 первых стихов, которые есть в самых древних рукописях Евангелия от Марка, то там прямо говорится о воскресении Иисуса Христа. Так что здесь вот такие спекуляции на этом, о том, что якобы это слова с 9 по 20 стихи были дописаны, чтобы там ввести догмат о воскресении Христа, это просто ложь. Потому что даже в сокращенной версии Евангелия от Марка это все написано, воскресение Христа написано прямым текстом. Вот что касается Евангелия от Иоанна, 8 глава, 3 по 11 стих. Это история про женщину, взятую в прелюбодеяние. Я думаю, что поскольку аудитория радио Радонеж – это люди воцерковленные, то, конечно, мне не нужно подробно зачитывать эту историю. Она хорошо известна. Когда Господу фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, с намерением побить ее камнями, вот, и спросили, что с ней делать. И Господь тогда сказал, что кто сам без греха, пусть первый бросит на нее камень. И тогда они все разошлись, и Господь спросил, что где же обвинители твои? Вот, женщина сказала, их нет. И тогда Господь сказал, я тебя не сужу, иди и более не греши. Вот, это и этих стихов нету в тех манускриптах Евангелия от Марка, древнейших, которые дошли до нашего времени. Вот. И поэтому тоже возникает вопрос, как это возникло? Если это не от апостола Иоанна написано, кто это потом дописал? Да? Не означает ли это, что тогда Евангелие дописывали какие-то другие люди, которые не относятся к апостолам? Как это могло быть? И так далее. Вот. И здесь, на самом деле, мы имеем свидетельство с древних времен, вот, о том, что эта история, она изначально в Евангелии была. Вот, и Она есть, конечно, и в греческих древних рукописях. Вот, ну, не в самых древних, это правда, но, вот, например, там, в греческом манускрипте Д, там, начало V века, в латинских манускриптах V века. И при этом, например, блаженный Августин, который жил в конце IV, начале V века, он говорил, что эта рукопись в его время была во многих греческих рукописях, эти стихи были, и во многих латинских рукописях. И он как раз-таки порицал вот, тех, кто изымает эти стихи из Евангелия. А именно он говорит, блаженный Августин свидетельствует, что эта история была изначально в тексте Евангелия, но она была исключена некоторыми маловерами из страха перед злоупотреблениями, которыми этот рассказ мог привести их жен. То есть, некоторые, скажем так, переписчики, они смущались, что не только переписчики, но и те, кто заказывал переписчикам переписать Евангелие, они смущались, что вот как будто кажется, что грех прелюбодеяния, можно истолковать эти стихи так, что грех прелюбодеяния не такой уж тяжелый, и что его можно вот легко простить, и поэтому они, скажем так, из таких как бы благочестивых побуждений опускали эту цитату, опускали эти стихи из своих манускриптов, когда их заказывали переписчикам. И это действительно вполне объясняет и происхождение вот такого различия в древних рукописях. Вот. И надо сказать, что не только блаженный Августин, но и более ранний автор, именно Дидим Слепец, который жил в первой половине IV века, то есть почти на столетие ранее блаженного Иеронима, он свидетельствует тоже, что в рукописях греческих его время эта история имелась. То есть, ну, здесь надо учесть, что Дидим Слепец, он был очень большим знатоком Писания. Вот это один из таких крупных знатоков Писания, которые были известны в древнем мире. Вот, он не является святым отцом, конечно, но неоспоримо то, что он хорошо знал Священное Писание. И Священное Писание того времени, скажем так, манускриптом того времени. Если он в начале IV века знал манускрипты, которые были, соответственно, написаны еще более в ранние времена, мы понимаем, что это свидетельствует о древности и изначальности этого текста. Таким образом, в обоих этих случаях, и в случае эпилога от Марка, и в случае вот с этими историей о жене, взятой в прелюбодеянии, мы не можем говорить о том, что это искажение Священного Писания или там что-то дополнение, добавление, дописывание Священного Писания. Нет, это просто изначальный текст или изначальный вариант текста, который на какое-то время в части рукописи отсутствовали, но потом силой Божией это было приведено к такой единой общеупотребимой практике, когда, ну, как Господь и обещал, что Дух Святой наставит вас на всякую истину и напомнит вам все, что я говорил вам, так и здесь как раз-таки это все дословно исполнилось. И хотя некоторые люди из таких псевдоблагочестивых соображений эту историю хотели убрать из Писания, тем не менее это им не удалось, и эта история в Писании сохранилась. Вот, и, конечно, мы знаем, что эту историю нельзя толковать так, что будто бы так легко можно, ну, просто там согрешил и легко покаялся, и все. И здесь, кстати говоря, мы можем сказать несколько слов еще и об этом упрёке, который выдвигают нам, в частности, неверующие выдвигают, когда говорят, что вот у вас христиан очень уж легко, там человек нагрешил, там наворовал, там наубивал кого-нибудь, напролюбодействовал, а потом пришел, сказал, все, я грешен, виноват, и над ним священник молитвку прочитал, и все, иди спокойно, занимайся чем хочешь, как бы у тебя ничего и не было, мол, легко. С одной стороны, действительно легко. И это та легкость, которую, собственно говоря, Господь Иисус Христос нам обеспечил. Вот. Но, с другой стороны, это нелегко в том смысле, на который намекают наши оппоненты, те, которые упрекают нас этим. Потому что на самом деле, вот если мы, например, откроем последование чины исповеди, которые начинают, молитвы, из которого читают все священники перед исповедью, то там, например, сказано прямым текстом, что если человек исповедуется, например, в грехе воровства, то тогда его покаяние будет принято, когда он вернет то, что он украл. Так ли это легко? Ну, пусть судят те, кто спрашивает нас об этом. Но ситуация происходит не таким образом, как они себе представляют. Многие святые, в частности, вот преподобный Никодим Святогорец тоже говорил, что Господь принимает покаяние и отпускает грехи тогда, когда у человека есть твердое намерение изменить свою жизнь, когда он действительно хочет от этих грехов отказаться. Если же человек приходит с лукавством, с таким лукавством, что ну вот я приду, скажу вот грех, мне его отпустят, а потом пойду и дальше буду продолжать жить в грехе, в этом же самом, то, конечно, это будет, Господь ему такую исповедь не примет и не зачтет. Конечно, это будет еще один грех с его стороны только. Вот, это не покаяние с православной точки зрения. Думаю, многие знают, что покаяние дословно в переводе с греческого означает перемену ума. Исповедь, она является свидетельством вот этого покаяния. Или, по крайней мере, свидетельством искреннего желания совершить покаяние. Потому что иногда человек приходит совершенно обессилевший, и у него уже внутренне он чувствует нет сил к тому, чтобы своими усилиями измениться. Но вот он искренне свидетельствует, что он хочет измениться и просит у Бога в этом помощи. И тогда Господь ему, конечно, помогает, и такой человек меняет свою жизнь с помощью Божией и силой Божией. Если же человек приходит с лукавством, если же человек приходит без желания изменить свою жизнь, тогда, конечно, исповедь его не принимается Богом. Вот, и это то, что мы можем возразить нашим, скажем так, собеседникам, которые упрекают нас вот в этой легкости. То же самое и с грехами, остальными грехами. Самое главное для нас – это отказаться от греха. Самое главное – показать, что мы полностью, безоговорочно не хотим в своем сердце оставить ни одного, даже там маленького уголка для того или иного греха. Вот. Ну вот, поскольку у нас еще сегодня остается время, я хотел бы немножко начать тогда уже и поговорить об организации свидетелей Иеговы. И вначале, конечно, нужно рассказать об ее основателе. Вот основателем ее был Чарльз Рассел, американец, по профессии галантерейщик. Он изначально был у адвентистов седьмого дня, был приверженцем их движения. Вот, но потом он отошел от этого вскоре и решил толковать вот Библию самостоятельно. Ну, они все, конечно, толкуют, но в кружке по толкованию Библии он как раз-таки принял такие вот выводы, такие толкования, которые не приняли адвентисты, и он, в общем-то, основал свое собственное движение. Изначально вся история иеговистов, она связана с целой серией лжепророчеств, начиная с самого Рассела. То есть, это он пошел по пути, этот путь, он довольно известен, он был не единственный кто-то из тех, которые говорили, вот, скоро случится пришествие Господа, поэтому слушайте, что мы вам говорим, Бог мне открыл, мы точно вычислили, в таком-то году будет второе пришествие, поэтому продавайте свои дома, несите нам свое имущество, мы его используем для того, чтобы распространять эту весть как можно шире, чтобы как можно больше людей пришли к нам, и мы все вместе правильно подготовились и встретили второе пришествие, а кто к нам не придет, тот правильно не подготовится, и тогда во время второго пришествия он погибнет, и ничего у него не будет, все будет плохо. Вот, а если послушаете нас, все будет хорошо. И то же самое по этому пути пошел и Рассел. Вот, и он первое вот свое это самое пророчество, лжепророчество о пришествии Христа он назначил еще вот в конце 19 века. Оно не исполнилось. Вот, когда оно не исполнилось, тогда он перенес его на более поздний срок. Вот, когда оно еще раз не исполнилось, он еще раз его перенес. Вот, и Господь ему для его посрамления дал ему застать и увидеть, что он лжепророк, даст застать и увидеть, что его предсказания ложные. Вот, и здесь, собственно говоря, и нам стоит иметь в виду, есть прямые слова Господа, что о дне и часе там, том никто не знает. То есть людям не дано будет знать время пришествия, второго пришествия Спасителя. Поэтому, когда и сейчас, не только там какие-то эгоисты, сейчас они уже поняли, что эта тема бесперспективная, хотя и после Рассела они тоже предсказывали. Там последнее их большое предсказание было на конец света, на 1974 год. Вот. Все это, целый цикл этих предсказаний оказывались ложными. Но бывают люди тоже, которые там прикидываются православными и тоже заверяют, что вот мы знаем, что вот тогда-то вот придет Антихрист или даже уже пришел, что надо там все продавать, бежать к нам в нашу общину. Если вы это слышите, знайте точно, что перед вами лжецы и лжепророки, избегать которых предписывал Господь Иисус Христос. Интересно, что когда самому Расселу указывали, что вот как же ты указываешь, говоришь, что ты знаешь, когда точно придет, когда Христос, между тем сам Христос говорил, что о дне и часе там никто не знает. И на это Рассел говорит, да я тоже не знаю о дне и часе, я предсказываю год, а в каком именно дне и часе я не знаю. Вот это, конечно, была лживая уловка. Потому что, собственно говоря, время, слово «час» по-гречески «ора», оно означает не только «час», но и значит вообще «время». Поэтому, конечно, вообще любое время точное предсказывать пришествие Господа Иисуса Христа – это дело, ну, явно не богоугодное, потому что сам Господь сказал, что люди, никто из людей этого не знает и не узнает. Вот, и... Собственно говоря, что происходит вот в этот момент, когда, представляете, тысячи людей поверили Расселу, да, многие из них там продали свое имущество, переселились, стали жить в общинах каких-то, стали ждать, они вот ждали, шло один год, другой год, они ждали, они готовились, представляете, и вот, наконец, наступает этот момент, наступает этот год, когда должен произойти Армагеддон, должен произойти второе пришествие, вот они ждут, ждут, этот год проходит. И ничего, ничего не случилось. Что после этого люди, как они после этого действуют? Часть людей, они говорят, так, нас обманулись, мы были лопухами, нас развели, это все ложь, надо отсюда уходить и, так сказать, идти подальше из этого места, где нас вот так сильно обманули. А другая часть людей... Она начинает говорить, нет, ну не может же быть так, что меня действительно вот так вот обманули, да, как сейчас говорят по-современному, развели как лоха. Нет, такого не может быть, я же такой умный, такой человек, нет, нет, не может быть. Это просто, наверное, не совсем здесь точно все. Может быть, немножко мы ошиблись, на самом деле мы все правильно сделали, но просто какая-то просто небольшая ошибочка здесь допущена была, и все. Надо эту ошибочку исправить, и все будет как надо. И поэтому, конечно, когда вот эти лжепророчества не исполнялись, часть последователей уходила разочарованная, но часть оставалась с такими лжепророками, в том числе и с Расселом. И они находили, и он говорил, да, действительно, вот здесь была допущена такая вот ошибочка в расчетах, на самом деле надо еще несколько лет подождать, вот, и еще больше проповедовать, еще больше, еще более усиленно. В частности, особенно они ждали в 1914 году конца света, вот, и тоже там не случилось. Потом еще перенесли на 1918 год, тоже не пришло конца света. Вот, но при этом они вели, конечно, вот эту массированную пропаганду, понимаете, как это все работает. То есть они говорили, вот, пожалуйста, приходите к нам. А иначе все будет плохо, когда придет Иисус Христос, когда наступит конец света, когда наступит Армагеддон. Приходите к нам, Вот, и люди к ним приходили. Конца света не наступало, второго пришествия не наступало, Армагеддон не наступало. Часть людей отходила, но часть-то все равно оставалась, организация все равно росла. Вот. И здесь, собственно говоря, что нужно подчеркнуть, почему мы вообще об этом говорим? Вот. Ну, можно было бы сказать, ну, подумаешь, там вот Чарльз Рассел, ну, вот был такой человек, почему его нужно отождествлять с всей этой иеговистской организацией? Ну, во-первых, потому что он ее основатель, он не случайный человек. И надо сказать, что до сих пор в книгах, официальных книгах, излагающих учение Сторожевой башни, в их литературе указывается, что Чарльз Рассел – это человек, чьему примеру нужно подражать. Это первый президент общества Сторожевой башни, как они себя тоже сами называют. Это первый момент. Вот. Второй момент – то, что и после Рассела сама организация Сторожевой башни или Свидетели Иеговы, как они себя стали называть, они продолжили то же самое, они продолжили высказывать лжепророчество. И вот здесь уже у нас сейчас звонок. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не услышал вначале вашу передачу, не знаю, кто вы, я извиняюсь.
Священник Георгий.
Вот. А?
Я священник Георгий. Какой у вас вопрос?
Дело в том, что вот вы говорите, что конца света никто не знает. Но я знаю, что, конечно, сектанты много тут баламутят. Но и Господь сказал, да, вот, что никто не знает ни дня, ни часа, только Отец Небесный. Даже Сын Человеческий не знает, так?
Так все вопрос.
Так вопрос следующий. А что тогда откровение Иоанна Богослова? Разве это не ответ апостолам на их вопрос?
Нет, конечно, потому что в Откровении не сказано, когда это произойдет. В Откровении описано, что произойдет во время конца света, а не то, когда это произойдет. Когда это произойдет, в Откровении Иоанна Богослова можете взять, прочитать все 21 главу и увидеть, что там ни в одном стихе не назначена дата. Если бы было назначено, конечно же, уже бы давно все православные христиане знали об этом, готовились бы к этому, если нужно было бы. Вот. На самом деле знать об этом не полезно, потому что если бы люди в первом веке знали, что там еще 2000 лет второго пришествия не будет, то дьявол бы это использовал для того, чтобы людей соблазнять тем, что, ну вот, еще не скоро, ничего страшного. Вот, в принципе, это не полезно. Хотя, конечно, у каждого человека свой есть собственный персональный конец света, когда его жизнь заканчивается, его собственная смерть. Вот, но и знание о конце света, конечно, для людей было бы не полезно. Было бы не полезно и для тех людей, которые бы жили близко к концу света, если бы это было широко известно, потому что мы видим, какой простор для спекуляций нечистоплотных людей. Эта идея оставляет даже при том, когда Господь Иисус Христос прямо сказал, что никто не знает. Сколько бы было бы спекуляций, если бы действительно было известно, это, конечно, можно только вообразить. Вот, и вопрос еще прислали, можно ли молиться в храме за Джуну и как к ней относиться. Вот, насколько я, конечно, не могу сказать, что я внимательно следил за ее жизненным путем, но, насколько я знаю, Джуна, это была экстрасенсом. Вот, ну, собственно говоря, экстрасенс – это такой современный, более облагороженный вариант слова «колдун». Вот, и экстрасенсы, обращаясь со своими там энергиями, общаясь со своими духами, в действительности находятся в прелести, и находятся они, конечно, на пути, который их ведет в погибель, и тех, кто им доверяет. То, что Джуну умерла, насколько я могу понять, без покаяния вот в этой деятельности, это ее личная трагедия. В храме молиться и поминать ее нельзя, поскольку она явно вела деятельность, которая осуждается Богом, и знала об этом сама. Вот, но сожалеть о ее вот этом пути, о ее ошибке, конечно, мы сожалеем. Спасибо всем за внимание. В следующий раз мы продолжим нашу беседу.